Когда в губернском городе С приезжие жаловались на скуку и однообразие жизни, то местные жители, как бы оправдываясь, говорили, что напротив, в С очень хорошо, что в С есть библиотека, театр, клуб, бывают балы, что, наконец, есть умные, интересные, приятные семьи, с которыми можно завести знакомство. И указывали на семью Туркиных, как на самую образованную и талантливую. Эта семья жила на главной улице возле губернатора в собственном доме. Сам Туркин Иван Петрович, полный красивый брюнет с бакенами, устраивал любительские спектакли с благотворительной целью. Сам играл старых генералов, при этом кашлял. Очень смешно. Он знал много анекдотов, шарад, поговорок, любил шутить и острить. И всегда у него было такое выражение, что нельзя было понять, шутит он или говорит серьезно. Жена его, Вера Иосифовна, худощавая и миловидная дама Фенсне, писала повести и романы, и охотно читала их вслух своим гостям. Дочь Екатерины Ивановны, молодая девушка, играла на рояле. Одним словом, у каждого члена семьи был какой-нибудь свой талант. Туркины принимали гостей радушно и показывали им свои таланты весело, сердечной простотой. В их большом каменном доме было просторно и летом прохладно. Половина окон выходила в старый тенистый сад, где весной пели соловьи. Когда в доме сидели гости, то в кухне стучали ножами, во дворе пахло жареным луком, и это всякий раз предвещало обильный и вкусный ужин. И доктору Старцеву Дмитрию Ионычу, когда он был только что назначен земским врачом, и поселился в Дялиже в 9 верстах от С, тоже говорили, что ему, как интеллигентному человеку, необходимо познакомиться с Туркиными. Как-то зимой на улице его представили Ивану Петровичу. Поговорили о погоде, о театре, о холере. Последовало приглашение. Весной в праздник, это было Вознесение, после приема больных Старцев отправился в город, чтобы развлечься немножко и, кстати, купить себе кое-что. Он шел пешком, не спеша, своих лошадей у него еще не было, и все время напевал, когда еще я не пил слез из чаши бытия. В городе он пообедал, погулял в саду, потом как-то само собой пришло ему на память приглашение Ивана Петровича, и он решил сходить к Туркиным, посмотреть, что это за люди. «Здравствуйте, пожалуйста!» — сказал Иван Петрович, встречая его на крыльце. «Очень-очень рад видеть такого приятного гостя. Пойдемте, я представлю вас своей благоверной». «Я говорю ему, Верочка», — продолжал он, представляя доктора жене, «я ему говорю, что он не имеет никакого римского права сидеть у себя в больнице. Он должен отдавать свой досуг обществу. Не правда ли, душенька?» «Садитесь здесь», — говорила Вера Иосифовна, сажая гостя возле себя. «Вы можете ухаживать за мной. Мой муж ревнив, это Отелло. Но ведь мы постараемся вести себя так, что он ничего не заметит». «Ты, цыпка, баловница!» — нежно пробормотал Иван Петрович и поцеловал ее в лоб. «Вы очень кстати пожаловали», — обратился он опять к гостю. «Моя благоверная написала большинский роман. И сегодня будет читать его вслух». «Жанчик», — сказала Вера Иосифовна мужу, «диткюрону дон дюте». Старцу представили Екатерину Ивановну, 18-летнюю девушку, очень похожую на мать, такую же худощавую и миловидную. Выражение у нее было еще детское. И талия тонкая, нежная, и девственно уже развитая грудь, красивая, здоровая, говорила о весне, настоящей весне. Потом пили чай с вареньем, с медом, с конфетами и с очень вкусными печеньями, которые таяли во рту. С наступлением вечера мало-помалу сходились гости, и каждому из них Иван Петрович обращал свои смеющиеся глаза и говорил: «Здравствуйте, пожалуйста!» Потом все сидели в гостиной с очень серьезными лицами, и Вера Иосифовна читала свой роман. Она начала так. Мороз крепчал. Окна были отворены настежь. Слышно было, как на кухне стучали ножами и доносился запах жареного лука. В мягких глубоких креслах было покойно. Огни мигали так ласково в сумерках гостиной. И теперь, в летний вечер, когда долетали с улицы голоса, смех и потягивался двора сиренью, трудно было понять, как это крепчал мороз, и как заходившее солнце освещало своими холодными лучами снежную равнину и путника, одиноко шедшего по дороге. Вера Иосифовна читала о том, как молодая, красивая графиня устраивала у себя в деревне школы, больницы, библиотеки, и как она полюбила странствующего художника. Читала о том, чего никогда не бывает в жизни, и все-таки слушать было приятно, удобно, и в голову шли все такие хорошие и покойные мысли. Не хотел вставать, недурственно, тихо проговорил Иван Петрович, а один из гостей, слушая и уносясь с мыслями, куда-то очень-очень далеко, сказал едва слышно: «Да, действительно». Прошел час, другой. В городском саду по соседству играл оркестр и пел хор песенников. Когда Вера Иосифовна закрыла свою тетрадь, то минут пять молчали и слушали «Лучинушку», которую пел хор, и эта песня передавала то, чего не было в романе, и что бывает в жизни. «Вы печатаете свои произведения в журналах?» – спросила Вера Иосифовна Старцева. «Нет», – отвечала она, – «я нигде не печатаю. Напишу и спрячу себя в шкафу». «Для чего печатать?» – пояснила она. «Ведь мы имеем средства». И все почему-то вздохнули. «А теперь ты, котик, сыграешь что-нибудь», – сказал Иван Петрович дочери. Подняли у рояля крышку, раскрыли ноты, лежавшие уже наготове. Екатерина Ивановна села и обеими руками ударила по клавишам. И потом тотчас же опять ударила изо всей силы. И опять, плечи и грудь у нее содрогались. Она упрямо ударяла, все по одному месту. И казалось, что она не перестанет, пока не вобьет клавиши внутрь рояля. Гостиная наполнилась громом. Гремело все, и пол, и потолок, и мебель. Екатерина Ивановна играла трудный пассаж, интересный именно своей трудностью, длинный и однообразный. И Старцев, слушая, рисовал себе, как с высокой горы сыплются камни, сыплются и все сыплются. Ему хотелось, чтобы они поскорее перестали сыпаться. И в то же время Екатерина Ивановна, розовое от напряжения, сильное, энергичное, с локоном, упавшим на лоб, очень нравилось ему. После зимы, проведенной в Дялиже, среди больных и мужиков, сидеть в гостиной, смотреть на это молодое, изящное, вероятно, чистое существо и слушать эти шумные, надоедливые, но все же культурные звуки, было так приятно, так ново. «Ну, котик, сегодня ты играла как никогда», — сказал Иван Петрович со слезами на глазах, когда его дочь кончила и встала. «Умри, Денис, лучше не напишешь». Все окружили ее, поздравляли, изумлялись, уверяли, что давно уже не слыхали такой музыки. Она слушала молча, чуть улыбаясь. На всей ее фигуре было написано торжество. «Прекрасно, превосходно, прекрасно», — сказал и Старцев, поддаваясь общему увлечению. «Вы где учились музыке?» — спросила Екатерина Ивановна. «В консерватории?» «Нет, в консерватории я еще только собираюсь. А пока училась здесь, у мадам Завловской». «Вы кончили курс в здешней гимназии?» «О, нет», — ответила за нее Вера Иосифовна. «Мы приглашали учителей на дом. В гимназии жили, в институте, согласитесь, могли быть дурные влияния. Пока девушка растет, она должна находиться под влиянием одной только матери. А все-таки в консерваторию я поеду», — сказала Екатерина Ивановна. «Нет, котик любит свою маму. Котик не станет огорчать папу и маму». «Нет, поеду». «Поеду», — сказала Екатерина Ивановна, шутя и капризничая, и топнула ножкой. А за ужином уже Иван Петрович показывал свои таланты. Он, смеясь одними только глазами, рассказывал анекдоты, острил, предлагал смешные задачи и сам же решал их. и все время говорил на своем необыкновенном языке, выработанном долгими упражнениями в остроумии, очевидно, давно уже вошедшим у него в привычку, «Большинской недурственно покорчила вас, благодарю». Но это было не все. Когда гости, сытые и довольные, толпились в передней, разбирая свое пальто и трости, около них суетился лакей Павлуша, или, как его звали здесь, Пава, мальчик лет 14, стриженный, с полными щеками. «А ну-ка, Пава, изобрази!» — сказал ему Иван Петрович. Пава встал в позу, поднял вверх руку и проговорил трагическим тоном. «Умри, несчастная!» И все захохотали. «Занятно», — подумал Старцев, выходя на улицу. Он зашел еще в ресторан и выпил пиво, потом отправился пешком к себе в Дяриш. Шел он и всю дорогу напевал твой голос для меня, и ласковый, и томный. Пройдя 9 верст, и потом ложась спать, он не чувствовал ни малейшей усталости, а напротив ему казалось, что он с удовольствием прошел бы еще 20. Недурственно, вспомнил он, засыпая, и засмеялся. Приближалась осень, и в старом саду было тихо, грустно, и на аллеях лежали темные листья. Уже рано смеркалось. «Я не видел вас целую неделю, а если бы вы знали, какое это страдание, сядемте, выслушайте меня». У обоих было любимое место в саду, скамья под старым широким кленом, и теперь сели на эту скамью. «Что вам угодно?» — спросила Екатерина Ивановна сухо, деловым тоном. «Я не видел вас целую неделю, я не слышал вас так долго. Я страстно хочу, я жажду вашего голоса. Говорите». Она восхищала его своей свежестью, наивным выражением глаз и щек. Даже в том, как сидел на ней платье, он видел что-то необыкновенное, милое, трогательное своей простой и наивной грацией. И в то же время, несмотря на эту наивность, она казалась ему очень умной и развитой не по летам. С ней он мог говорить о литературе, об искусстве, о чем угодно, мог жаловаться ей на жизнь, на людей. Хотя во время серьезного разговора случалось, она вдруг не кстати начинала смеяться или убегала в дом. Она, как почти все эсские девушки, много читала. Вообще же в городе Эс читали очень мало. И в здешней библиотеке так и говорили, что если бы не девушки, не молодые евреи, то хоть закрывай библиотеку. Это бесконечно нравилось Старцеву. Он с волнением спрашивал у нее всякий раз, о чем она читала в последние дни, и очарованный слушал, когда она рассказывала. «Что вы читали на этой неделе, пока мы не виделись?» — спросил он теперь. «Говорите, прошу вас. Я читала Писемского». «Что именно?» «Тысяча душ», — ответила котик. «А как смешно звали Писемского? Алексей Феофилактыч?» «Куда же вы?» — ужаснулся Старцев. Она вдруг встала и пошла к дому. «Мне необходимо поговорить с вами. Я должен объясниться. Побудьте со мной хоть 5 минут, заклинаю вас». Она остановилась, как бы желая что-то сказать. Потом неловко сунула ему в руку записку и побежала в дом, и там опять села за рояль. «Сегодня в 11 часов вечера, — прочел Старцев, — будьте на кладбище возле памятника Демети». «Ну уж это совсем не умно», — подумал он, придя в себя. «Причем тут кладбище?» «Для чего?» Было ясно. Котик дурачился. Кому в самом деле придет серьезно в голову назначить свидание ночью далеко за городом, на кладбище, когда это легко можно устроить на улице, в городском саду? И к лицу ли ему, земскому доктору, умному, солидному человеку, вздыхать, получать записочки, таскаться по кладбищам, делать глупости, над которыми смеются теперь даже гимназисты? К чему поведет этот роман? Что скажут товарищи, когда узнают? Так думал Старцев, бродя в клубе около столов, а в половине 11 вдруг взял и поехал на кладбище. У него уже была своя пара лошадей и кучер Пантелеймон в бархатной жилетке. Светила луна. Было тихо, тепло, но тепло по-осеннему. В предместье около боин выли собаки. Старцев от переулков, а сам пошел на кладбище пешком. Кладбище обозначалось вдали темной полосой, как лес или большой сад. Показалась ограда из белого камня, ворота. При лунном свете на воротах можно было прочесть: «Грядет час вонь же». Старцев вошел в калитку, и первое, что он увидел, это белые кресты и памятники по обе стороны широкой аллеи, и черные тени от них и от тополей. И кругом далеко было видно белые и черные. И сонные деревья склоняли свои ветви над белым. Что здесь было светлее, чем в понов, похожие на лапы, резко выделялись на желтом песке аллеи и на плитах. И надписи на памятниках были ясны. На первых порах Старцева поразило то, что он видел теперь первый раз в жизни, и чего, вероятно, больше уже не случится видеть. Мир, не похожий ни на что другое. Мир, где так хороший мягок лунный свет, точно здесь его колыбель, где нет жизни, нет и нет. Но в каждом темном тополе и в каждой могиле чувствуется присутствие тайны, обещающей жизнь тихую, прекрасную, вечную, от плиты увядших цветов вместе с осенним запахом листьев веет прощением, печалью и покоем. Кругом безмолвие, в глубоком смирении с неба смотрели звезды, и шаги Старцева раздавались так резко и не кстати. И только когда в церкви стали бить часы, и он вообразил самого себя мертвым, зарытым здесь навеки, то ему показалось, что кто-то смотрит на него, и он на минуту подумал, что это не покой, не тишина, а глухая тоска небытия, подавленное отчаяние. Памятник Деметти в виде часовни с ангелом наверху. Когда-то в Эс была проездом итальянская опера. Одна из певиц умерла, ее похоронили и поставили этот памятник. В городе уже никто не помнил о ней, но лампадка над входом отражала лунный свет и, казалось, горела. Никого не было. Да и кто пойдет сюда в полночь? Но Старцев ждал, и точно лунный свет подогревал в нем страсть, ждал страстно и рисовал в воображении поцелуи, объятия. Он посидел около памятника с полчаса, потом прошелся по боковым аллеям со шляпой в руке, поджидая и думая о том, сколько здесь, в этих могилах, зарыто женщин и девушек, которые были красивые, очаровательные, которые любили, сгорали по ночам страстью, отдаваясь ласке. Как в сущности нехорошо шутит над человеком мать природа, как обидно сознавать это. Старцев думал так, и в то же время ему хотелось закричать, что он хочет, он ждет любви. Во что бы то ни стало, перед ним белели уже не куски мрамора, а прекрасные тела. Он видел формы, которые стыдливо прятались в тени деревьев, ощущал тепло, и это томление становилось тягостным. И точно опустился занавес. Луна ушла под облака, и вдруг все потемнело кругом. Старцев едва нашел ворота. Уже было темно, как в осеннюю ночь. Потом часа полтора бродил, отыскивая переулок, где оставил своих лошадей. «Я устал, едва держусь на ногах», — сказал он Пантелеймону. И, садясь с наслаждением в коляску, он подумал: «Ох, не надо бы полнеть».